Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА». Вот по поводу поиска новых языков, о которых мы с вами в предыдущей части заговорили, все это очень перекликается с молодежной повесткой, предлагаемой сегодня Русской Православной Церковью. И вот как раз эта тема начинающихся на днях рождественских чтений ежегодных. И недавно была опубликована даже целая такая инструкция, рекомендации для епархиальных информационных отделов, как работать в соцсетях. Многие весьма положительно отзываются о том, что там, в общем, достаточное количество полезных советов. А с другой стороны, я просмотрела эту инструкцию, и там как-то становится профессионалу очевидно, что ее составляли и сами люди, которые ее составляли, и те, кому она главным образом адресована, это люди старшего поколения, потому что им приходится объяснять вещи, которые для молодых настолько элементарны, что они не требуют вербализации. Они просто живут в этом пространстве, им не надо это объяснять, что это такое и как с этим обращаться. И это навело меня на такие тревожные размышления о том, что не будем ли мы все время в арьергарде. То есть если мы должны разговаривать с каждым вот подрастающим, подходящим поколением, начинающим задавать разумные вопросы на языке, понятным ему, а мы только осваиваем язык, который понятен предыдущему поколению, которое уже выросло. И мы все время как бы оказываемся вне поля их зрения. При этом существует достаточно много альтернативных источников информации и культурных носителей, которые с ними попадают в унисон, и они им понятны, интересны, и они вызывают у них отклик. Мы оказываемся вне аудитории, вам так не кажется?
А вы, мне кажется, говорите о реально существующей проблеме, только я уточню, речь идет, вы вспомнили рекомендации, которые подготовлен наш отдел для епархий. И здесь вот я все-таки думаю, что в данном случае это то, на что вы обратили внимание, не вполне про эту проблему, потому что, конечно, сотрудники епархии – это люди, ну, там не так много там, 20-летних, да? Поэтому мы сделали те рекомендации, то есть исходя из той аудитории, к которой мы обращаемся. Не потому, что у нас там нет специалистов, для которых это очевидно, а и потому, что ну, далеко не в каждой епархии, а всё-таки у нас очень много епархий сегодня. И мы понимаем, что, повторяю, там работают, ну, как правило, постарше люди. Вот мы из этого исходили, вот, но эта аудитория очень небольшая. Вопрос, конечно, в том, тут скорее можно ставить вопрос, насколько это хорошо, насколько качественно эти сотрудники, если им там какие-то базовые вещи приходится объяснять. Ну, опять же, мы исходили из, ну, что называется, средней температуры по больнице в каком-то смысле, да, потому что там очень разные есть специалисты, и, конечно, есть ситуации, где там не топовые представители с рынка приглашены в епархию, вот. Но при этом проблема, конечно, есть. Я не думаю, что это проблема до этого текста, и он, или что он и является индикатором вот, самой проблемы. Проблема, конечно, существует, но это вряд ли она сугубо церковная проблема. Вот. И потом скорости, с которой происходят изменения, они вообще любые мыслимые, так сказать, инструкции, мне кажется, опережают. Вот. И здесь, ну да, ну, то есть мы ее осознаем, наверное, уже хорошо, наличие этой проблемы.
А как вообще совместить вот эти две как бы не очень совмещающиеся задачи? С одной стороны, чтобы миссионерствовать, чтобы нести евангельскую истину, чтобы ее проповедовать, нужно обладать определенным объемом знаний и каких-то личностных качеств, уже наработанных в течение собственной жизни, благодаря собственному жизненному опыту. Иначе твое слово будет не очень весомо. И в то же время нужно это передавать молодежной среде, с которой нужно говорить на ее языке. Но вот я с трудом представляю ситуацию, когда я говорю с 15-летними подростками на их языке. Я с ними разговариваю, но я разговариваю с ними на языке, понятном и мне, и им. Но в то же время я не делаю суперусилий, чтобы подладиться под их сленг, под их там, понятийный аппарат. Как совместить вот эти вещи, глубинное знание, которое нужно транслировать, и формат, который не подразумевает глубины?
Вы знаете, может быть, здесь вот это выражение на их языке, может быть, оно не самое удачное, потому что, мне кажется, вы правы в том смысле, что важно, во-первых, быть понятым, услышанным, ну, то есть важно сказать так, чтобы человеку было понятно, о чем вы говорите. И второй, мне кажется, важный момент – это... Ну, условно говоря, я не знаю, сейчас на ходу, так сказать, придумают, вы приходите куда-нибудь там на стройку или еще куда-то, да, где и говорите с людьми, если вы им начинаете читать там академическую лекцию или там рассуждать, как рассуждают там, не знаю, в аспирантуре, читая лекции по философии науки, то, конечно, вы вряд ли будете услышаны. Это при этом не значит, что вы должны... Ну, сейчас мы условно говорим, да, переходить на там на нецензурную брань все непременно, но просто нужно говорить как-то вот, чтобы среда, в которой вы находитесь, вас воспринимала. Вот, равно как если вы приходите там на академическую лекцию, я, кстати, был и наблюдал такие вещи, и вдруг, где ожидает все-таки определенный уровень дискурса, а вы начинаете его, так сказать, сильно стилистически и лексически занижать, то это тоже не будет воспринято. Вот, поэтому мне кажется, здесь вот, что касается молодого поколения, глубина сохраняется искренностью и попаданием в тему. Понимаете, когда тема волнует человека, не нужно недооценивать, мне кажется, глубину, готовности, глубину любой аудитории. Знаете, такой немножко, ну, полушутливый случай, но все-таки мы были недавно в Лавре, вот перед Рождеством, с семьей, и попросили там ребят из академии, нам один семинарист проводил экскурсию по Лавре. Дети были, вот младшие у меня первый раз, вот у меня младший Рома, ему 6 лет, и вот мы выходим из храма, где нам подробно довольно семинарист рассказывал там что-то про фреску Страшного суда, там что-то такое, выходим, и я вдруг слышу диалог, значит, своего 6-летнего Ромы с семинаристом, и Рома говорит: а есть такой грех, который Бог не простит? Нет, Ромочка, говорит семинарист, улыбаясь и там поглаживая Рому по головке. Да, говорит Рома, подбоченясь, а самоубийство? И, понимаете, тут вопрос языка, он стоял, конечно...
Называется, срезал.
...перед семинаристом, который не нашел, что это, что-то там, ух ты, ну, кого тут мне привели, что-то он там пытался, отшучиваясь, выйти из ситуации. Но, то есть, там была проблема языка, но не снисхождение семинариста к языку шестилетнего ребенка, а к неготовности его заговорить на языке, вот, ну, который ему был предложен. Вот, потому что, видимо, он... Я тоже там сходу как-то там не нашелся, поэтому мы что-то такое перевели. Поэтому вот, мне кажется, тут надо со всех сторон смотреть на эти ситуации.
Но у вас же большой опыт сравнительный, поскольку вы много лет преподаете и наблюдаете разные волны вот, новых и новых абитуриентов, то есть вот, подрастающих поколений. С другой стороны, у вас дома собственное, как...
Мини-лаборатория.
Экспериментальная база. Да. Тоже разновозрастные три подрастающих человека, и с каждым нужно находить общий язык в разговоре на серьезные темы. Что меняется, как вам кажется, в восприятии вот этими новыми волнами подрастающих поколений, в восприятии даже тех же евангельских истин? Не говоря уже об окружающей действительности.
Ну, так вот сейчас не возьмусь обобщать. Я, может быть, начну, чтобы выиграть время, с разговора. Вот знаете, с чего? С того, что вот эта вот, кстати, адекватность языка, она же является проблемой не только для старших, которые обращаются к младшим. Вот я сейчас вдруг подумал, размышляя над тем, о чем мы с вами говорим, что какая основная проблема вступительных экзаменов, сочинений вот, на факультет журналистики, поскольку ЕГЭ нельзя придумать по творческому конкурсу, да, то у нас по-прежнему все, так сказать, в старой, в традиции старой школы, собеседование и письменное, так сказать, ну, то, что раньше называли сочинение на свободную тему. И вот, знаете, из года в год замечаю одно и то же. В чем проблема многих из этих сочинений? Вместо того, чтобы писать, как должны писать 17-18-летние дети, ребята начинают писать, как им кажется, по-взрослому, беру это в кавычки, да, и писать так, как им кажется, то, что, как мне кажется, от них хотят услышать, какие-то трафаретно правильные слова и так далее. То есть, наверное, это тоже наша вина в плане подготовки их, почему они вдруг в 17 лет, когда им надо написать что-то вот при поступлении в институт, начинают писать не так, как они говорят, как они думают и пишут вот в жизни, а как вот им кажется, как положено, да. Когда-то, там, в советское время это можно было оправдать жесткие идеологии, сейчас-то, в общем, вроде бы, такого нет, вот, это тоже, мне кажется, указание на то, что вот эта проблема языка, она не такая простая, и она не с одной стороны существует, она, в принципе, существует, вот этого общего языка, потому что я, по крайней мере, всегда абитуриентам говорю, что вы пишите, вот, ну, не знаю, вот, знаете, когда ты выбираешь формат, например, письмо к другу, тут ты уже невольно более адекватным становишься, потому что представляешь, ну, что так вот не напишешь своему товарищу, да, как ты писал бы вот правильные вещи, в кавычках, опять же. Вот, а что касается того, какое в плане евангельских истин, здесь, знаете, мне кажется, все-таки есть, к сожалению, проблема общего невысокого культурного уровня, поскольку я сейчас, опять же, вот тут недавно принимал экзамены, и в том числе там меня попросили поучаствовать в экзамене по западной литературе, по литературе, и там у нас входит Евангелие и несколько ветхозаветных книг в билеты. И, конечно, очень грустно все. Причем там одна девочка, например, искренне призналась, что она вот только детскую Библию там читала.
Ну, хотя бы.
И так далее. Да, но там все-таки вопросы билетов, которые были в билетах, они безусловно, предполагали знакомство с текстом, и не с детской Библией. Вот. То есть, если раньше вот это невежество в этих вопросах можно было объяснить, но запретом, и текстов не было, там сейчас вот вроде бы все есть, а вот общее, к сожалению, вот если у человека нет личного интереса, то он очень плохо в этом ориентируется, вот во всем этом пространстве. Я понимаю, что вопрос был немножко про другое, но это вот я пытаюсь на него как-то выйти из того, что у меня было в опыте. Ну, так вот, может быть, сейчас сходу не скажу.
Вы говорите все время об интересе, как о ключевом таком моменте. То есть нужно говорить с людьми о том, что им интересно. Ну, такая достаточно банальная вещь. Но как сделать так, чтобы им было интересно слушать про Христа?
А тут, знаете как, это ведь вопрос из серии, я помню, когда-то я Юрию Павловичу сказал, что вот, мне кажется, что там историю религии, там что-то нужно обязательно преподавать, но там с такого-то только класса. На что он сказал, что, как я запомнил это, что это ерунда, конечно, можно преподавать в первом, можно преподавать в одиннадцатом, просто надо по-разному преподавать. Вот здесь, мне кажется, то же самое. Как христианин, я и скажу из того, что это не может не быть интересно, потому что это касается ключевых вопросов. Вопрос в том, может это сделать или нет. То есть у нас нет задачи неинтересное сделать интересным. У нас есть задача понять, как вот с этим конкретным человеком говорить о том, что ему, безусловно, для него важно и интересно, но как ему это показать? Понимаете?
Вот в тех же рекомендациях...
Жизненно важно, да, это все равно, что... Ну, это для человеческой личности важно.
В тех же рекомендациях, о которых я сегодня уже упоминала, для епархиальных информационных отделов, говорится о том...
Ох, сейчас, наверное, аукается это тем, кто писал.
Говорится о том, что вот хорошо бы брать в качестве образца притчевую подачу, которой пользовался сам Спаситель. Такой неплохой образец.
Да,
планка задана, да. Все бы мы не прочь, но, к сожалению, никто из нас не может. Вот что имелось в виду конкретно, если не просто красивая фраза, а конкретное указание, как...
Сейчас я найду того, кто это писал, и проведу допрос с пристрастием. Ну, я, конечно, имелось в виду, если серьезно, это имелось в виду то, что все-таки не надо Ну, в общем, поскольку мы обращаемся, опять же, поймите, аудиторию, к сотрудникам епархиальных служб, да, которые в первую очередь отвечают там за хронику, за обязательные там какие-то, вот там владыка встретился, владыка приехал, а у нас еще состоялось вот такое мероприятие, слово, которое меня, например, в дрожь приводит. Вот, но что мы пытались сказать здесь и объясняли там, что нужно, конечно, к таким неформальным формам рассказа прибегать часто, и это могут быть истории, это могут быть какие-то, то, что называлось раньше историческим анекдотом, там, да, какие-то такие примеры и так далее, или там притчи, ну, понятно, что вот такая притчевая форма, я думаю, тоже понятно, о чем идет речь, она лучше запоминается, более какие-то вещи легче объясняет и так далее.
Все-таки поиск языка – это какая-то ключевая у нас получается сегодня тема, да. И она очень коррелирует с тем вопросом, который у меня на закуску остался. Угу. Вот опубликованы темы круглых столов, которые планируется провести в парламенте в ходе начинающихся рождественских чтений. Тема три. Первая – проблемы и вызовы современной молодежной политики. Вторая – роль традиционных религий в развитии гражданского общества. И третья – духовно-нравственное образование в российской школе, состояние, проблемы, перспективы развития. Ну, в общем, такое вполне политкорректные формулировки, вполне понятные, очень уместные, наверное, в парламенте. Но я, когда это читала, мне вспомнились документы многочисленные, которые касались молодежной политики Коммунистической партии Советского Союза. Они периодически публиковались, они вот приблизительно такой же стилистики были выдержаны, и находилось определенное количество молодежи, участвовавшей во всевозможных комсомольских структурах, которые тоже вот на том же языке с взрослыми дядями и тетями из КПСС обсуждали все эти вещи. В то же время молодежь в большом своем количестве слушала русский рок, как сейчас она слушает русский рэп, читала запрещенные книжки, обсуждала не очень популярные в общественном пространстве темы. И в результате это привело к тому, что к 80-м годам вот вся вот эта правильная и хорошо сформулированная повестка дня официальная перенеслась в какое-то иное пространство, не имеющее никакого отношения к реальной жизни. Как вам кажется, чисто стилистически, нет ли такой же опасности?
Ну, я мог бы, конечно, спрятаться за слова о том, что не все, что было в комсомольском прошлом, было плохим и неправильным, но не буду, потому что я думаю, что, конечно, опасность есть. И в данном случае, я понимаю, что следующий вопрос, если есть, что ж вы такое понаписывали, да, ну, возможно, так сказать, не дожарили, то есть не досмотрели. Вот, но, знаете, есть, конечно, опасность. И она, причем отчасти это неизбежно вот в связи там, не знаю, с ростом, да, с тем, что не всегда хватает там и творческих сил, и что-то, ну, вот именно мероприятие, знаете, как вот начинается, давайте организуем мероприятие, давайте вроде как же еще круглый стол назвать и прочее, прочее. Ну, надеюсь, смею надеяться, что содержание этих встреч, оно будет действительно интересным, важным и полезным. Есть опасности, и я многократно это и замечал, и говорил про это. Вот я же недаром сегодня там вспомнил слово «мероприятие». Вот у нас слово «духовность» так часто используется, что уже практически, помню, никто не понимает, о чем идет речь, но считает обязательным при этом сказать, как важно, так сказать, поднимать духовность, работать с молодежью там, и прочее, прочее. Потому что работать с молодежью — это вполне определенная вещь сегодня, значит, и в том числе и предполагает знание того же самого русского рэпа, и не только русского, кстати, сказать. И даже знакомство с рэп-баттлами, даже если они тебе не близки. Хотя, вы знаете, не менее, мне кажется, забавно, вот просто размышляю, я помню как раз на одну программу на канале «Культура», когда был приглашен рэпер Гнойный туда, и там присутствовали помимо него еще какие-то разные люди, и вот когда там такие уже в возрасте писатели и так далее, они пытались сказать, как это здорово, вот мне тоже показалось неким перебором их попытка продемонстрировать интерес и чуть ли не любовь к этим самым батлам. Ну, вот.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами светлый вечер, и мы разговариваем о проблемах поиска понятного молодежи языка общения. Владимир Иванович, ну вот все-таки, если мы вынуждены, с одной стороны, планировать какие-то, ну как вот, как это не прискорбно, с другой стороны, ну есть же альтернативные формы. Возьмите те же форумы, которые и фестивали, которые организует Бояков. Но есть же вменяемый взрослый поиск иных форматов. Но
да,
то, что предлагается в официальной вот этой вот повестке, как правило, это все-таки очень архаичное. Даже вот то, что я зачитывала в формулировке, это же все просто вот так и веет 70-ми годами 20 века.
Вы знаете, вот тут я не вполне соглашусь, если я правильно вас слышу, потому что я помню, когда это смотрелось не архаично, но ужасно смешно, когда в Государственную Думу пригласили какую-то ютубовскую блогершу, причем вот пафосно с тем, чтобы она рассказала депутатам, как работать, значит, вот на этих платформах, площадках этих, но это было очень смешно. Понимаете, вот вроде как отчасти в той логике, о которой вы говорите, вот посмотрите, мы там пригласили вот человека, состоявшегося, молодого, вот пусть он нам, значит, расскажет, как это... Но это выглядело ужасно, потому что как-то, знаете, вот все должно быть и к месту, и ко времени. И, ну, условно говоря, я не думаю, что для нас должно быть проблемой даже какой-нибудь рэп-баттл, но вот его в Думе точно не надо устраивать. Мы же все-таки с вами говорим о вполне определенной форме и о формате. Вы провели вот название мероприятий, что это слово?
Да что ж такое?
Да, мероприятий, которые будут проходить на площадке Государственной Думы. Ну что, нам танцы с конями, что ли, устраивать?
А? Со звездами.
Со звездами, да, или танцы на льду, да, или подо льдом, так сказать. Вот, поэтому тут, может быть, это все-таки не так фатально, как мы сейчас пытаемся.
Фатально, на мой взгляд, может быть другое. Если в той же стилистике люди, от которых зависит принятие решений, будут мыслить, если у них будет в голове вот такие формулировки, и тогда уже надеяться на то, что они достучатся до молодого поколения, ну, не приходится.
Ну, с этим я скорее соглашусь, конечно, да. Ну, вот смею надеяться, что это все-таки не так.
И вот то, с чего мы начинали разговор в первой части, там среди приводившихся мною тезисов, с которыми мы с вами не согласны,
да,
был один, который, на мой взгляд, хорошо бы прокомментировать. Там говорилось о том, что новая перестройка, новое освобождение придет из Сибири, с Востока. Предполагается, что за Уральским хребтом есть какая-то иная жизнь, про которую мы, в общем, с вами не догадываемся. Так ли это? Ведь епархии сейчас, в особенности после административной реформы, достаточно много, и они имеют возможность общаться с людьми гораздо ближе, чем это было раньше.
Ну, я не знаю, что имеется в виду вот в этой повестке под этим тезисом, вот, потому что там может быть много разного, и я тоже встречался, правда, в другом совсем контексте, в другой повестке, но со словами о том, что там какие-то там чуть ли не полубоги, мифические герои, сибиряки, там еще что-то. Это, конечно, мне кажется, ну, с этим как-то сложно это все рассматривать всерьез или с этим соглашаться. Другое дело, что, конечно, мне думается, что не нужно воспринимать то, что там находится, как некую окраину страны, как что-то там другого, как, не знаю, жизнь другого сорта и так далее. Я помню, как патриарх приехав на Дальний Восток, говорил, что здесь страна не заканчивается, а начинается. И вы знаете, такая, вроде бы, это простая фраза, но для многих людей она такой мощнейший стимул была, просто ты давал большое вдохновение людям, о которых годами просто ну, так не очень вспоминали и думали. Вот, поэтому здесь, мне кажется, скорее важно не деление там откуда-то, а осознание вот того, что мы единая страна. Вот, и того, что в том же 17 веке, когда эти территории осваивались, наши предки без мобильных телефонов, транспорта и так далее сделали намного больше, чем мы сегодня пытаемся или там не можем ничего почему-то сделать, обладая всеми этими ресурсами. И не писали программ, потому что жизнь должна концентрироваться в городах больших.
Ну, хорошо нам с вами рассуждать о том, что мы единая страна, поскольку мы с вами родились во времена Советского Союза, когда передвижение по этой огромной стране было значительно легче, чем сейчас, и гораздо дешевле. А кроме всего прочего, наша с вами профессия подразумевает достаточное количество командировок, поэтому за чужой счет мы имеем возможность объехать наши там города и веси. В то же время за Уральским хребтом масса людей никогда не было в Центральной России и вряд ли в ближайшее обозримое будущее побывают, поскольку это достаточно накладное удовольствие. И в связи с этим очень часто приходится слышать, что там действительно какая-то иная жизнь, достаточно оторванная от центра, своя, субкультурная, своя какая-то, со своей шкалой ценностей. Насколько это соответствует действительности, я судить не берусь, может быть, вам это как-то виднее.
Я насчет шкалы ценностей не думаю. Я здесь хотел бы вот на что обратить внимание. Конечно, в советское время это было дешевле насчет того, что проще, но технически думаю, что все-таки нет. Ну, и там и дольше было, и там, и так далее, но просто техника изменилась. Но я-то имел в виду другое, что когда у нас десятая часть населения страны живет в столице, это, безусловно, аномалия. Вот с точки зрения того, чем всегда была наша страна, даже при понимании того, что наше отечество, оно столицецентрично. То есть все-таки это вот, мне кажется, такая все-таки такая важная характеристика, ее просто так не поменяешь. Когда у нас Питер был столицей, Москва была провинцией. Не знаю, наверное, меня сейчас обидятся питерцы, вот поскольку сейчас они, да, ну, может, поэтому и говорят сейчас там про северную там столицу еще, но вот повторяю еще раз, то, что у нас десятая часть населения страны живет в Москве, это, конечно, такая серьезная диспропорция, она не только демографическая, она культурная диспропорция.
То есть... На этой оптимистической ноте, да. То есть в ближайшее время нам предстоит всем рассеяться по городам и весям и нести Слово Божье народу российскому в глубинку.
Ну, не то что, понимаете, вот вы опять мыслите в этой парадигме, что есть какие-то чудо-богатыри москвичи, которые там, нет, нам предстоит просто как-то осознать и задуматься над тем, что, мне кажется, даже в 17 веке наши предки понимали лучше, чем мы сегодня.
На этой оптимистической ноте приходится завершать нашу беседу. Спасибо вам огромное, спасибо. Владимир Романович. Сегодня с нами эту беседу вел Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. С вами в студии «Светлого вечера» была Марина Борисова. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».